Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В ночь на 26 сентября 2022 года произошло самое крупное ЧП в истории газотранспортных систем мира. На дне Балтийского моря были подорваны 3 из 4 ниток северных потоков, 2 газопроводов, соединяющих Россию с Германией. Никто не взял на себя ответственность за подрыв. Дания, Швеция и Германия, в чьих экономических зонах и территориальных водах проходят северные потоки, до сих пор не обнародовали официальных результатов расследования. В начале марта ряд ведущих западных изданий опубликовал материалы об украинском следе сентябрьского взрыва в Балтийском море. Однако даже Москва называет новую версию весьма сомнительной. Так кто же и зачем взорвал северные потоки? Причастны ли к этой диверсии Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны Российской Федерации? И почему пострадали лишь 3 из 4 ниток российских газопроводов? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Михаил Гончар, украинский эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, президент Центра глобалистики «Стратегия-21». Здравствуйте.
Добрый день.
И с нами на связи Михаил Крутихин, российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку. Здравствуйте.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем наш разговор, посмотрим сюжет о версиях подрыва северных потоков.
В ночь на 26 сентября 2022 года мощные взрывы вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море стали причиной разгерметизации заполненных техническим газом трубопроводов, соединяющих Россию и Германию. Взрывы повредили обе нитки остановленного ранее газопровода «Северный поток-1» и одну из двух ниток, так и не введенного в строй «Северного потока-2». Начавшее расследование шведская прокуратура сообщила о наличии следов взрывчатки на нескольких объектах, которые были извлечены с морского дна. Президент США Джо Байден назвал подрыв трубопроводов сознательным актом диверсии. В ее организации западные государства прямо не обвинили Россию. Однако и Брюссель, и Вашингтон напомнили, что Кремль неоднократно использовал поставки российского газа в качестве оружия. О вероятной причастности к взрывам российской стороны заявили в Варшаве и Киеве. Москва, в свою очередь, возложила ответственность за диверсию на северных потоках на Соединенные Штаты и Великобританию, утверждая об атаке подводных британских дронов. В ответ Лондон обвинил российские власти во лжи эпических масштабов. 8 февраля американский журналист-расследователь Сеймур Херш написал в своем блоге, что за сентябрьскими взрывами в Балтийском море могли стоять США и Норвегия, заинтересованные, по словам Херша, в уничтожении российского конкурента для своих поставок газа в Европу. Белый дом назвал предположение журналиста полной выдумкой. А в начале марта одновременно в ряде ведущих западных изданий появилась версия, согласно которой взрывчатку под трубопроводы могла заложить неправительственная проукраинская группа в составе украинцев и россиян. Предполагается, что эта группа использовала для операции на море парусную яхту «Андромеда», порт приписки «Община Бреге» на немецком острове Рюген. При обыске в январе на борту этой яхты обнаружили следы взрывчатки. Международные эксперты в области безопасности, как написала немецкая пресса, не исключают, что это могла быть операция под фальшивым флагом с тем, чтобы намеренно обвинить Украину. Комментируя 10 марта обнародованную западными СМИ версию взрывов на северных потоках, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что очевидной целью таких информационных вбросов может быть замедление международной военной помощи Украине.
Украинцы точно этого не делали.
Украинцы этого точно не делали. Это самое главное. А кто там что придумал, есть ли какие-то признаки, под каким-то флагом, это смешно выглядит, если честно. Мы заинтересованы в том, чтобы оружие нам поставлялось, санкции против России вводились и чтобы была наша победа.
Чтобы была наша перемога.
Тем временем Брюссель, Берлин и Вашингтон призвали дождаться официальных результатов расследования диверсии на северных потоках, прежде чем утверждать о вероятной причастности тех или иных сторон к ней. Дания, Швеция и Германия, в чьих экономических зонах и территориальных водах проходят российские газопроводы, до сих пор не обнародовали каких-либо новых результатов следствия. На фоне последних новостей Москва потребовала от Дании допустить к расследованию и ее специалистов. Российские власти также не верят в причастность к взрывам на северных потоках проукраинской группы. Вот как эту новую версию прокомментировал 14 марта президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине, могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями.
Примечательно, что вскоре после взрывов в Балтийском море Путин предлагал прокачивать газ по одной из уцелевших веток Северного потока-2, однако Германия отказалась. За последний год экспорт российского газа в страны Евросоюза сократился более чем в 2,5 раза. «Газпром» уже объявил, что трубопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2 будут законсервированы, и их ремонт пока не планируется.
Ну, вот вы, господин Гончар, были самым таким жестким критиком этой версии о том, что это некая группа украинских диверсантов на какой-то яхте подплыла к Северным потокам, погрузилась, взорвала, выплыла, уехала. Вообще все это напоминает такой детектив красивый, это можно было бы кино такое снимать.
Когда я прочитал о том, что это было сделано с помощью прогулочной парусной яхты, малоразмерной, без какого-либо спецоборудования, вот на яхте Абрамовича, наверное, оно вполне могло быть применимо, то это все выглядело просто смешно. Но сейчас уже эта как бы версия раскритикована всеми. Вопрос, собственно, не в этой яхте.
А почему вообще такие версии появляются? Вот тут тоже очень важно понять, почему хотят доказать серьезные западные медиа, которые всегда стараются тщательно проверять информацию, что можно подорвать такой газопровод, как Северный поток, это стратегический объект, по большому счету, с помощью прогулочного корабля.
Ну, действительно, здесь есть вопрос, на который полного ответа сейчас быть пока что не может. Я бы так сформулировал, что есть определенная группа лиц, которая через какое-то время спустя решила воспользоваться создавшейся ситуацией и, так сказать, привести со временем в функциональное состояние вот этот металлолом, который сейчас лежит на дне морском. По крайней мере, две трубы Северного потока первого. Почему? Потому что так или иначе на том конце трубы европейском генерировалось каждый год на протяжении последних 10 лет, ну, со времени ввода в эксплуатацию системы полностью в 2012 году, ну, вот так, прикидочно порядка 20 миллиардов долларов. Представьте себе, это не маленькая сумма, это выручка. И как бы этим спокойно распоряжались люди, условно назовем, триада Миллер, Варниг, Шрёдер, условно. Но они были причастны непосредственно к этому бизнесу. А вот теперь, я думаю, что немецкой части этой транснациональной деловой группы, ну, как-то так некомфортно, потому что накрылось медным тазом 20 миллиардов кэша каждый год. А последние годы в связи с ростом цен и того больше, может быть. Поэтому возникает вопрос, как восстановить? Ситуация крайне неблагоприятная в силу агрессии России против Украины, то есть «Газпром» весьма токсичен после всего, что происходило в 2021-2022 году, вот этого осушения европейского газового рынка, ценовой эскалации и так далее. Но есть замена. «Газпром» хотя и монополист официально, но есть те, кто всегда рвался к трубе в России, к экспортным потокам. И кто пытался даже «Газпром», так сказать, реинкорпорировать, создал крупную такую мегакомпанию, включив туда все трубы, всю нефть и газ. Его фамилия хорошо известна, но он держится в тени. Он начинал проталкивать эти все вещи, там еще будучи вице-премьером, Игорь Сечин.
Давайте мы спросим у господина Крутихина, как он вообще объясняет эту версию. Тоже ли он смотрит на нее вот как на такую вот большую конспирологию и выходит в результате расследования на Игоря Сечина, или, может быть, есть еще какие-то фигуры, которые причастны к этим публикациям, к самой вообще этой истории с украинским следом в подрыве Северного потока?
Ну, когда ссылка пошла на неизвестные какие-то источники в разведывательных органах якобы Германии, а до этого еще на американцев была публикация, ссылались, то недоверие, конечно, сразу было гигантское, потому что все детали говорили о том, что это полная туфта, и это просто не могло такого быть с этой крошечной яхтой и с двумя ныряльщиками, с помощниками. Такие взрывы так не организуют. А на самом деле, ну, это действительно какой-то шум. То обвиняли проукраинскую организацию, перед этим американцев. Потом, значит, приплели какой-то танкер, который якобы над этим местом кружил-кружил. Потом пошел в Таллин, а оттуда в российские какие-то порты.
Я даже видел, простите, господин Крутихин, в одном из изданий говорили, что все это организовал и финансировал политик, который родился 26 сентября. И без фамилии. Ну, просто 26 сентября – это день рождения бывшего украинского президента Петра Порошенко. И вот это вообще уже становилось таким, знаете, дурным детективом. коллективом. Не скажем, кто, но скажем, день рождения.
Да-да-да, но глупостей было много-много. На мой взгляд, все-таки нужно исходить из каких-то вот очень основополагающих фактов. Первое. «Газпром» прекратил поставки газа по этому маршруту очень задолго до того, как состоялись взрывы. Вот кому-то, скажем, американцам, украинской стороне, немцам, НАТО, вот бог знает кому, но совершенно не нужно было подрывать эти трубы, потому что они уже не работали. Все, вот «Газпром» фактически сказал, это часть нашей гибридной войны, мы прекращаем вам все поставки, ничего такого, в общем-то, дальше делать не будем. Мы намерены заморозить Европу, вызвать экономическую катастрофу, и пусть они к нам на коленях приползут, отменят санкции, перестанут поддерживать Украину. В общем, весь этот план, конечно, провалился, но факт остается фактом. Вот в тот момент взрывать эти трубы было выгодно только одному из игроков. Это «Газпрому». Потому что «Газпрому», который прекратил снабжать европейских потребителей российским газом, грозили, и вот сейчас уже грозят, огромные иски по невыполнению контрактных обязательств. «Газпром» должен был поставлять газ. «Газпром» по указанию из Кремля прекратил поставки газа. В некоторых случаях сократил до минимума. Вот сейчас только две ниточки маленькие остались через Украину и через Турцию. Надо отвечать за это. А чтобы отвечать за это, надо продемонстрировать какие-то форс-мажорные обстоятельства, непреодолимые силы, которые помешали «Газпрому» это сделать. Вот кому было выгодно? И я сразу вот сейчас хочу привлечь внимание к новой информации. Вот меня много раз упрекали в том, что я утверждаю якобы, что это все взорвал «Газпром». Но я, честное слово, никогда это не утверждал. Я говорил, что единственное, кому выгодно, это «Газпрому». Приводил эти же самые аргументы. Сейчас мне стало ужасно интересно видеть одну из публикаций, которая прошла незамеченной. Вот в Фейсбуке есть такая группа фейсбучников, называется «Российский нефтегаз». И там появилась публикация Валерия Хронусова. Вот этот специалист, он проанализировал снимки разорванных труб, опубликованные после вот обследования датскими и шведскими специалистами. И он пришел к однозначному мнению, что взрыв произошел изнутри трубы. Изнутри трубы сделать это было проще всего. Не надо никаких команд сверхквалифицированных подводников, диверсантов. Ну да, в России есть такой центр. У НАТО в Польше, в Калабжеге есть такой центр, который занимается подводными работами. В принципе, это технически осуществимо. Но это очень сложно. Длительное время для этого нужно. И фактически создается такое впечатление, что «Газпром» просто запустил туда в трубу то, что обычно запускают для проверки состояния трубопроводов изнутри. Pipeline Inspection Gauge. Вот это такая гантель огромная, которую запихивают в трубу, и она движется там. И к средней вот перекладине этой гантели можно подвесить абсолютно все, что угодно. И на нужном расстоянии, в нужной точке надо это все взорвать. А я еще хочу привлечь внимание к тому, что взрывы произошли в двух локациях далеко друг от друга. Надо было висеть вот над одной точкой, взрывникам, якобы там существовавшим, и над второй точкой надо было висеть, 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 пока проводили вот эти работы. И с 80 метров глубины, чтобы вот даже опытных подводников поднимать, это нужно не один час сделать, а потом очень длительное время держать их в специальной барокамере, чтобы ликвидировать возможные последствия кессонной вот этой болезни подводников обычной. Так что единственная версия, которая сейчас видится, это подрыв газопроводов силами «Газпром».
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – эксперты по вопросам энергетики Михаил Гончар и по нефтяному рынку Михаил Крутихин. Мы говорим о версиях подрыва почти полгода назад северных потоков в Балтийском море. И один из ключевых вопросов, который остается – почему не взорвали одну из четырех ниток газопроводов, а именно нитку, так и не введенного в строй на фоне вторжения России в Украину, «Северного потока-2». Давайте послушаем, что по этому поводу, кстати, сказал 14 марта Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» на авиазаводе в Улан-Удэ в Бурятии.
Ну, судя по всему, несколько было взрывных устройств заложено. Что-то взорвалось, а что-то нет. По каким причинам, непонятно. На удалении примерно 30 километров от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв. А что это за место? Это самое уязвимое место в газопроводе. Самые уязвимые места в газопроводе. Это стык труб. И там был обнаружен столбик в этом месте. Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть, я не утверждаю, оно может быть заложено под трубопроводную систему. Мы бы хотели получить разрешение от датских властей на то, чтобы самостоятельно, либо совместно с ними, а лучше сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые обследование. А если нужно, и обезвредить это взрывное устройство, если оно там есть, конечно.
Дания, кстати, уже заявила, что не допустит Россию к расследованию этих взрывов. Но тут важно другое. А почему действительно «Северный поток-2» остался неповрежденным, по крайней мере, одна нить, в то время как «Северный поток-1», который должен был бесперебойно работать, он больше не работает. Она утонула, как еще один бессмертный афоризм, который мы помним из творческого наследия Владимира Путина.
И то, и другое лежит на дне морском.
На дне морском, да.
В отношении версии о внутреннем происхождении взрыва, я все-таки с этой версией не согласен. Да, она как бы однозначно тогда указывает на то, что это было сделано с российской стороны, потому что запустить эту интеллектуальную свинью, как шутят трубопроводчики, pig, intellectual pig, можно только с российской стороны. Там есть специальная камера на компрессорной станции «Портовая», и вот туда можно запустить все, и, соответственно, в нужном месте произойдет взрыв в данном случае. Но как раз наши украинские прочисты, которые смотрели по тем фотографиям, которые доступны на сегодня, они указывают на то, что все-таки взрыв не имел внутреннего характера, потому что тогда в значительной степени труба бы развернулась как в розочку, скажем, своеобразную. И характер повреждений имел бы не только поперечный вид, но и продольный, потому что труба не была пустой. Там же шел газ под давлением порядка 200 атмосфер. Но вернемся все-таки к ситуации, связанной с четвертой ниткой. Почему она осталась не подорвана? Трубу можно отремонтировать. Вот эти, по крайней мере, две нитки. Даже гидрохомут в Норвегии есть специальный, который был сделан для ремонта «Северного потока-2» на всякий случай. Поэтому, как бы вот, вроде это металлолом, а при небольшом приложении денег, полмиллиарда или миллиард, его можно привести в нормальное состояние за каких-нибудь полгода, пусть даже год, и снова business as usual. И начать все с белого листа. Но вот если мы все-таки вернемся к ситуации четвертой нитки, то либо там есть взрывное устройство, и тогда можно определить, что там, и с высокой степенью вероятности, кто это сделал. Оно просто не сработало. И тогда, так сказать, это вещевое доказательство, улика, по которой можно вычислить того, кто это сделал. Либо умысел с самого начала был такой, что одна нитка остается. И поэтому она преднамеренно была оставлена в функциональном состоянии. Что потом, где вот вы не хотели в Европе снимать санкции, там запускать «Северный поток-2», а вот придется. Вот такой был замысел в Кремле. По такому алгоритму работал и «Газпром». У «Газпрома» в конце лета, в начале сентября, закончились легальные инструменты прекращения поставок в Европу по «Северному потоку-1». Надо вспомнить, что эпопея с ремонтом турбин в Канаде была признана и со стороны Европейской комиссии, правительства Германии, что это все технически несостоятельное объяснение «Газпрома», что он должен запустить «Северный поток-1» в эксплуатацию. На что «Газпром» ответил тем, что прекратил из-за течи масла вроде бы поставку по «Северному потоку» газа в Германию. Получил в ответ возможность серьезных претензий. Общая сумма, которая как бы исчисляется на сегодня, 35 миллиардов долларов. На сегодня уже 15 миллиардов долларов исков подано. Поэтому в тех условиях был единственный возможный вариант создать ситуацию форс-мажора. Ну, что и было сделано, вот кто его знает, кто-то подорвал. И тут же показать пальцем, показывать будем на американцев, на британцев. Ну и потом версии Сеймура Херша, которые как бы должны были убедительно это подтвердить. Но на самом деле породили больше вопросов. И вот в этой ситуации и мотивы прослеживаются со стороны России. И соответствующий инструментарий, потому почему-то мало обращается внимание на то, что необходимый инструментарий как раз наличествует в России на Балтийском море. Балтийское море является очень знакомым для России и не только для Главного управления глубоководных исследований. Но надо вспомнить и 561-й разведывательный пункт в селении Парусное Калининградской области и 313-й отдельный отряд специального назначения по противодиверсионной работе. Для них Балтика и сделать то, что было совершено 26 сентября, ну, это, в принципе, хоть и необычное, но привычное дело. Что и было сделано. И мы на это обращали внимание в нашей работе подозрительной подводной деятельности в ходе завершения строительства «Северного потока-2» еще в 21 году. И назвали там даже конкретные фамилии.
Господин Крутихин, вы вот улыбались, когда смотрели это интервью господина Путина?
Ну, а как же тут не улыбаться вот с этим столбиком? Человек абсолютно некомпетентный, он в нефтегазе вообще некомпетентный, если послушать все его заявления. А со столбиком, который посылает сигналы там внизу, можно было бы вспомнить, как радиоволны распространяются в морской воде, и вспомнить, если, например, подводной лодке нужно по радио с кем-то вот связаться из-под воды, то, во-первых, это возможно только очень длинными радиоволнами, и для того, чтобы вот, ну, теоретически подводная лодка куда-то вышла на связь из-под воды, нужно, чтобы за ней тянулся, ну, скажем, антенный шланг длиной около 2 километров. Потом, когда Путин говорит «точка уязвимости газопровода», он забывает, что вот таких точек на газопроводе великое множество. Длина трубы вот между сварным швом и другим сварным швом – 12 метров обычная труба. И поэтому там таких точек сотни и тысячи. Говорит, что в какой-то определенной точке столбик посылал какие-то сигналы, но глупость на глупость. Это раз. С точки зрения того, что кто-то хотел бы восстановить там прокачку газа, ну, первое, что этому противоречит, это задача Путина, это уйти из Европы по газовой линии совершенно, абсолютно. Вот то, что он и сделал, закрыв все остальные маршруты, и, судя по всему, возможно, и эти-то оставшиеся маршруты тоже где-то на волоске висят, особенно украинский транзит. Затем надо посмотреть компании западные, которые извлекали из этого большую-большую выгоду и сейчас снова мечтают об этом. Посмотрите, эти западные компании, они фактически ушли, свернули всю свою работу и объявили об уходе из компании, которая называлась Nord Stream AG. Компания-оператор «Северного потока-1», еще самого первого, она зарегистрирована в Швейцарии. У них там половина вот этих акций. Это было очень выгодно для этих компаний, потому что существовало и до сих пор существует финансовое соглашение, по которому они должны были получать каждый квартал стоимость транзита, вот, которую якобы они обслуживают. На самом деле не объем физического газа, который по трубе качался, а пропускная способность трубы. Вот 55 миллиардов кубометров по одному северному потоку, по двум трубам можно было прокачивать. Вот за этот объем каждый квартал примерно они получали 300 миллионов долларов. Ничего не делая абсолютно, есть там газ, нет там газа, им все это не важно было, и поэтому они с удовольствием вступили в ряды вот партнеров «Газпрома» в этой компании. Они сейчас ушли из этой компании, объявили, что больше не работают с этим проектом. В Германии вот все наземную инфраструктуру, которая была рассчитана на прием газа и «Северного потока-1», «Северного потока-2», она, во-первых, выведена из-под контроля «Газпрома» и его дочерних организаций. Фактически ликвидированы дочерние организации «Газпрома» в Германии. Инфраструктуру эту сейчас используют для того, чтобы получать и дальше распространять газ с терминалов по приему СПГ, сжиженного природного газа, новых терминалов. То есть восстановление северных потоков, ну, как-то вот никем не планируется, ни «Газпромом», и ни Германией. Хотя вот в «Газпроме» посчитали, что это может обойтись примерно в 300 миллионов долларов. А что касается вот там норвежских гидрозапоров и так далее, ну как вы будете устанавливать гидрозапор на трубе, у которой 260 метров просто отсутствует в результате взрыва? Вот это точечная такая вот единица оборудования, а не на такую длину. Да, нужно будет поднимать эти куски, на поверхности где-то снова вставлять новые куски, сваривать. Это очень дорогостоящая вещь. Тем более, что есть санкционный запрет на работу, особенно на «Северном потоке-2». И поэтому, насколько я знаю, «Газпром» от всей этой идеи вынужден был отказаться, и проект фактически закрыт, как и закрыты компании, которые владеют этой трубой. Так что, думаю, тут надо поставить точку.
Благодарю. И вот, уже приближаясь к окончанию нашей программы, вы вообще как считаете, Константин Гончаров, в принципе, когда-то российский газ пойдет еще в Европу, или это уже окончившееся взаимоотношение?
Надеюсь, что окончившееся. Но вместе с тем, почему я выдвинул версию, связанную с тем, что некая группа лиц может иметь планы на будущее, то есть то, что сказал господин Крутихин, как бы это то текущий срез ситуации. А вот некая группа может смотреть в будущее, и если произойдет падение режима Путина, и к власти придут то, что у нас условно называют «хорошие русские», вот хорошие европейцы могут попытаться воспользоваться шансом с тем, чтобы восстановить в новых условиях старый бизнес. Ну и тут вот будет рояль в кустах, а давайте воспользуйтесь тем, что есть. Это все-таки легче, чем что-то другое делать. Кроме всего прочего, мой последний пункт, связанный с тем, что в Европе будут опасаться того, что Россия окончательно уйдет на восток, в Китай. И поэтому, мол, где надо остановить это движение России на восток. Ну и вот механизм восстановить business as usual. Моя версия.
Спасибо. Итак, мы будем следить за тем, что будет происходить с российской энергетикой и ее связями с европейцами, но уже, судя по всему, без северных потоков, которые таки остаются лежать на дне без всякой реальной работы и без ремонта. Мы говорили с украинским экспертом по энергетике, президентом Центра глобалистики «Стратегии 21» Михаилом Гончаром и российским экономическим аналитиком, специалистом по нефти и газовому рынку Михаилом Крутихиным. Спасибо, господа, что были с нами в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами и до следующих встреч. Удачи!